реальность. Мы это пережили, и с нами все в порядке. Мы развивались, мы учились, никто не провалил экзамены. И это вопрос вашего отношения, восприятия и готовности. Это связано с сопротивлением и поддержкой от наших партнеров. Важно, что уже это начало происходить. Несколько стран понимают, что, например, они не могут военную поддержку оказать. Может быть, у них просто нет вооружения. Но у них есть электрокабели, генераторы или другое оборудование, которое может нам помочь восстанавливать разрушенные термоэлектростанции. Япония присылает нам очистные устройства для опреснения воды, потому что мы не знаем, что произойдет, если Россия нам разрушит водохранилище. У нас уже был такой эпизод, но мы привозим туда
воду. Это вопрос о поддержке и что вам необходимо. Возвращаясь к Алексею. Вы получаете все то, что вам необходимо, потому что во время войны у людей затруднения с работой или потому что Россия атакует. Анна сказала очень важно. Для нас это экзистенциальная война и огромная возможность закрыть вопрос, который мучил нас 400 лет. Главная проблема в том, что Россия хочет уничтожить украинскую нацию, ее язык, ее традиции и национальную идею. Они хотят превратить нас в русских, а мы этого не хотим. И мы готовы заплатить любую цену за свою победу. И нет условий каких-то, которые могут нас сломить. Холодная зима, ядерное оружие. Ничто не остановит нас в нашем стремлении победить. Но есть рациональные вещи, о которых нужно говорить. Нам нужны боеприпасы, оружие, экономическая поддержка, финансовая поддержка. Потому что нам в месяц нужно не 5, а 9 миллиардов долларов. Ситуация хуже той, о которой можно подумать. И из этих 9 миллиардов сколько вы получаете со стороны? Не знаю, но не было месяца, когда у нас было абсолютно достаточное количество денег. И за эти 8 месяцев у нас никогда не было 9 миллиардов долларов. Но мы, тем не менее, как-то еще живем, конечно, при поддержке других стран. И, на мой взгляд, огромный с нашей стороны призыв к западному обществу. Что нам необходимо для того, чтобы противостоять Путину и его террористическим методам? Массированное разрушение энергетической инфраструктуры — это акт геноцида против украинского народа. То есть вы считаете, что это моральный императив для Запада не только предоставлять оружие Украине, но и восстановить все разрушенное Россией, в конце концов? Нам необходимы ресурсы для восстановления нашей энергосистемы. Это не просто. Нам нужна поддержка в виде материалов, оборудования для того, чтобы мы могли восстановить эту инфраструктуру. Я думаю, что мы преодолеем эту зиму. Нам нужно и экономическую, и поддержку, и средства противовоздушной обороны. И против нас используют дешевые, но очень опасные иранские дроны. Россия закупила порядка 2400 дронов. Я понимаю, что примерно 50% вам удается перехватывать, но вам нужно знать, какую технологию они используют, чтобы сбивать их. Главная идея Путина — заставить нас использовать все наши ракеты баллистические против этих дронов. И после того, как мы истощим свои военные ресурсы, они тогда начнут снова бомбить своими ракетами. И это для нас большой вызов. Поэтому нам необходима помощь в том, чтобы бороться именно с дронами. И, конечно же, здесь, в Балтии, и по всей Европе задумывается о том, что эти дроны могут в какой-то момент быть использованы против европейских стран и стран НАТО. Это вызов для нас всех. Это вызов и для нас, и для вас, для всей для всего нашего мироустройства. Вы говорили о реконструкции электросетей. Томас, вы работали в этом направлении, вы написали доклад о том, что может представлять из себя такая реконструкция. Да, Алексей упомянул финансовые потребности, когда эти финансовые потребности удовлетворены, необходимо удовлетворить их военные нужды. И для этого потребуется от 3 до 4 миллиардов. И речь идет об инвестировании в усилия по снижение остроты ситуации. Эта реконструкция, инвестиции в реконструкцию не будут исключительно государственными, они будут и частными, они будут только западными, но и сама Украина будет инвестировать в это. Но эти цифры будут очень большие. Но проблема в том, что нужно, по крайней мере, вообще дойти до того момента, когда мы можем начать реконструкцию. Путин хочет заморозить страну. Вы видите, что здесь все налицо характеристики войны на истребление. И нам нужно просто добиться того, чтобы мы начали серьезно думать о реконструкции. Очень трудно реконструировать разрушенную страну, которая является банкротом. Поэтому необходимы большие инвестиции со стороны западных стран. Когда вы думаете обо всем этом, исключая и политическую, и моральное измерение, подумайте об этом только с финансовой точки зрения. Наверное, самая лучшая инвестиция сейчас в украинскую инфраструктуру – это вооружение, потому что, в конце концов, это предотвратит затраты на реконструкцию, в конце концов. И вторая стадия – это макрофинансирование. Соединенные Штаты выдали, так сказать, основную часть макроэкономической помощи в виде грантов. Европейский Союз в этом отношении опаздывает, и эти гранты не такие значительные. Так что речь идет о том, чтобы Евросоюз на этот бюджетный год помог Украине в будущем году. В этом году уже бюджет закрыт. А Путин как раз рассчитывает на то, что не будет возможности получить все эти инвестиции. Он не столько хочет разрушить Украину, сколько он хочет вынудить Украину банкротировать и не иметь возможности оплачивать свои счета. И первый план того, что должны представлять из себя совместные западные усилия. Вот, вы видите, у меня есть такой проект плана. Если интересно, подойдите ко мне, я поделюсь. Так что мы пытаемся? Мы хотим посмотреть на ситуацию с точки зрения финансовых потребностей, лидерства, управления, отчетности. То есть и мы обсуждаем, с чего нам начинать. Есть два момента, которые нам нужно понять. Вопрос не только о количестве денег. Вопрос в том, чтобы получить их вовремя. Потому что нам обещали очень много миллиардов, но они еще не поступили. Вы не можете ничего планировать, пока этих денег у вас нет, вы не знаете, как их тратить. Так что иногда речь не идет о том, сколько миллиардов вы можете получить в будущем, а вот чтобы они были у вас в наличии тогда, когда они нужны. Что происходит с сделкой по зерну и с нашим сельским хозяйством? И украинский бизнес начал работать, начал платить налоги, и это значит, что эти люди уже не нуждаются в таких объемных денежных средствах на поддержку. Российская сторона выразила свои... Если вы посмотрите на морской транспорт, сколько судов ожидают инспекции? До 100 судов. И некоторые из них ожидают до 2 недель. И каковы в результате этого потери частных компаний, которые занимаются транспортировкой зерна? И гораздо проще помочь конкретно прицельно украинскому бизнесу, нежели давать деньги в бюджет. У нас осталось всего 15 минут, так что давайте сейчас начнем задавать вопросы. Мы получили вопрос, который хочу обратить к Клаудии. С точки зрения немецкого института международных дел, ходят слухи, что Иран помогает России. И на пресс-брифинге в Соединенных Штатах в Госдепе речь шла о том, что иранский военные обучают в Крыму российских военных тому, как оперировать этими дронами. Что это означает? Первый комментарий. У нас нет официального мнения на этот счет. И я представляю просто собственное мнение. Я представляю Европейский институт, а не правительство Германии. Я хочу сказать, что мы уже получили подтверждение того, что Иран помогает России, и это очень сильно утяжеляет ситуацию в Украине. Вопрос о том, какие страны готовы и помогают России. Это и Китай скрытым образом, и нам необходимо это пресечь. И это важнее, чем инвестиции по поддержке Украины. Важно прекратить помощь России. И, Томас, я думаю, что мы говорим здесь на разных уровнях. Томас говорил о долгосрочной стратегической перспективе, а вы говорили о данном моменте. Если мы будем обсуждать долгосрочную перспективу, то мы должны думать о том, как западные страны будут помогать Украине. Но у нас ведутся свои дебаты. Необходимо заручиться долгосрочной поддержкой. И В западных странах тоже очень тяжелая ситуация с инфляцией, ростом цен, пропагандой. И если мы не заручимся политической поддержкой во всех этих странах, то и экономическая, и политическая поддержка Украине будет, так сказать, меньше. Поэтому нам необходимо призывать к долгосрочной политической поддержке. В некоторых кругах ощущается усталость от войны. Я не говорю, что эта усталость очень велика, но я описываю реальность многих стран. И поэтому нам нужно очень серьезно заниматься вопросами, которыми столкнулись эти страны. Я хочу призвать господина из первого ряда.
Introduce yourself.
Когда люди встают и задают вопросы, не могли бы вы представлять себя? Сначала дайте, пожалуйста, микрофон. Будьте любезны, представьтесь, пожалуйста, очень коротко. Да. Клаус Витман из Бундесвера. Я генерал и преподаю современную историю в университете Потсдама. В этом семестре мы преподаем последнюю историю, недавнюю историю Украины. Мы привыкли смотреть на Украину только российскими глазами, к сожалению, но мы от этого избавляемся. Господин Арестович сказал: оружие, оружие, оружие. Есть также некоторые немецкие официальные лица, которые очень комфортно занимают позиции, что сейчас противовоздушные системы — это приоритет. И что они избавят нас от необходимости предоставлять бронированные пехотные машины и боевые танки? То, что вы говорите, я продолжаю говорить немецкому правительству. Да, конечно, Украине срочно нужна оборона против ракет и дронов, но ей также нужна артиллерия и системы залпового огня для того, чтобы возвращать территории. Бронированные машины пехоты нужны на повседневной основе. Спасибо, что вы со своей перспективы еще раз подчеркнули для нас это. И одна маленькая ремарка для Клаудии. Мне кажется, это задача нашего руководства, наших лидеров, объяснять, что если Путин победит, то наши тяготы будут гораздо больше, чем то, что сейчас мы переживаем. Спасибо вам большое. Алексей, ваша возможность нам свой список желаний продиктовать. Если победит господин Путин, это будет совершенно катастрофично для всего мира. Потому что маленькие Путины по всему миру поймут, что они могут использовать терроризм, терроризировать своих соседей в другие страны и смогут побеждать. Это будет значить, что террористы побеждают не только на земле, но и в моральной борьбе. И это совершенно катастрофично будет для наших ценностей. Это будет значить, что террористические методы будут переоценены в нашем сознании, и это будет катастрофа для всего нашего мира. Что касается вооружений, у России до сих пор еще есть 1700 152-миллиметровых снарядов, точнее, гаубиц. У нас только 300. Часть из них необходимо еще ремонтировать. Некоторые были разрушены в сражении. 1300 километров длина нашего линии фронта. Это как расстояние между Парижем и Прагой, или, может быть, даже Варшавой. То есть это огромная линия фронта. И такая же ситуация. Следующие 2500 километров, если мы говорим о Белоруссии, белорусская граница на севере Украины, и еще граница с Приднестровьем, а еще есть морская граница, Черное море и Азовское море. И наш современный украинско-российский конфликт – это самый большой конфликт со времен Второй мировой войны в Европе. Этот конфликт Если мы хотим управлять этим конфликтом, то нам нужно огромное количество оружия, в два раза больше, или даже в три раза, или в четыре больше, чем Запад нам предоставил. Проблема в том, что мы очень много тратим наших солдат и даже гражданских, когда мы восстанавливаем свою территорию. Сейчас у нас есть проблемы рядом с Бахмутом в Херсонской области, и поэтому это все потому, что нам не хватает артиллерии, не хватает армированных машин пехоты, бронированных машин пехоты, потому что в первую очередь нужны бронемашины пехоты, артиллерия дальнего действия и ракеты. Нам их предоставили, но их пока еще до сих пор недостаточно. Нам нужно в два раза или даже в три раза больше, чтобы освободить нашу территорию до того, как господин Путин сможет нас заморозить. Сказали ли вы, что вам нужно в два раза больше, чем есть в два, чем мы уже получили? То есть, когда прошлой весной был большой заголовок, когда президент Зеленский сказал, что жертвы были иногда больше 100 человек в день, смерть и ранения. Этот показатель снизился. Удалось ли вам снизить эти потери на борьбе в сражении? Проблема в каждой бригаде. Это профессиональные вооруженные после 8 месяцев войны. Они были убиты или ранены. Сейчас мы в основном уже ведем борьбу при помощи мобилизованного персонала, которого необходимо обучать. Сейчас у нас есть современное оружие, которое и можно выставить против российской армии. Проблема сейчас, которая растет и назревает, мы уже побеждаем. Мы обязательно, конечно, победим в этой войне, но сейчас мы говорим о цене. О цене для нашей экономики, о цене для нашего гражданского населения и для наших военных, потому что 100 жизней в день. Мы убиваем россиян в 6 или 7 раз больше, но это все равно огромная, тяжелая цена для нас. Вы теряете впрочем до 100 людей на боях в день. Сейчас даже, может быть, и больше, потому что очень тяжелые бои под Бахмутом и рядом с еще одним городом. Конечно, отвоевывать территории всегда тяжелее, чем оборонять. Мы хотели бы задать еще один вопрос из зала. Я заинтересован в точке зрения Китая. Ожидания поведения Китая не только с точки зрения войны, но и в его отношениях с Россией и, может быть, даже в поствоенной экономической восстановлении Украины. Перед этим я хотел бы еще один вопрос сразу же получить, потому что у нас осталось всего 6 минут. Антон Лысенков, «Спектр Пресс», онлайн-газета. Вопрос к господину Арестовичу. Вы упомянули, что если бы у Украины было достаточно оружия, то вы бы решили проблему Путина самостоятельно. Значит ли это, что вы пытаетесь довести войну до российской территории и пройти до Москвы, захватить столицу? Два отличных вопроса. Вы можете обдумать этот вопрос, и сначала мы поговорим о Китае. Для нас нейтралитет Китая, может быть, был бы самым предпочтительным вариантом, потому что с самого начала мы поняли, что Китай с нами не будет союзником из-за их сложных отношений с США. Это не в нас проблема, а в тяжелых отношениях между США и Китаем на протяжении последних нескольких лет. В то же самое время, если смотреть на участие Китая в Украине, это был наш крупнейший партнер в торговле, 15 миллиардов долларов в год, почти в два раза увеличилось с 2019 по 2020 год, но почти никаких инвестиций Китая в Украине, очень ограниченные. И только плохие примеры, как Хаматрасич, тот конфликт, о котором, наверное, даже вы, может быть, слышали. То есть они действительно пытаются только то, что для их стратегических отраслей промышленности выгодно, а не реальное развитие для нашей страны. Что касается сейчас, Украина, конечно, предпочла бы, чтобы Китай не помогал России, не помогал бы ей обходить санкции, не поставлял бы ей оружие. И если не голосовал, то хотя бы воздерживался бы в ООН. Конечно, было бы круто, если бы было больше, но мы реалисты. В этом контексте я гораздо больше волнуюсь насчет индийской позиции, потому что Индия реально помогает России со сбытом энергоресурсов. То есть Индия, на мой взгляд, гораздо более пророссийски нейтральна, чем Китай. Индия при этом прикидывается демократическим государством, и как будто бы она в нашем лагере. А Китай вообще не прикидывается, а просто хранит свои собственные интересы. Я думаю, что Китай, конечно же, рано или поздно предложит какие-то идеи по восстановлению экономики, может быть, инвестиции, может быть, дорожное строительство, сельское хозяйство, то, в чем они всегда традиционно были заинтересованы. Но вопрос до сих пор не отвеченный, и, конечно, он не будет быстро отвечен. Это будем ли мы встречать их с распростертыми объятиями, потому что у них очень странная позиция, которую они занимают сейчас. Частично они теряют возможности, которые у них могли бы быть после победы, если бы они экономически сотрудничали. Но, конечно, я бы не смогла бы увидеть, как Украина скажет «нет», если Китай предоставил бы большой чек. Вы знаете, это уже становится стратегическим вопросом, как, например, некоторые европейские страны. Что сделала Литва с инициативой 16+? Мы не в такой ситуации, как 10 лет назад, когда в Китае один путь, один пояс был чем-то таким очень важным. Мы уже тогда извлекли уроки относительно того, с чем вместе приходят эти деньги. Когда они нам что-то предлагали, мы всегда очень внимательно читали договор. Чтобы не оказаться в такой ситуации, как Шри-Ланка или Порт-Перекс, или в Сербии некоторые случаи, мы уже были осведомлены. То есть это не бесплатные деньги. Все знают, что китайские деньги приходят с некоторыми условиями. Прежде чем мы переключимся на Украину насчет российского вопроса, я хотела бы еще спросить Клаудио и Томаса, что произойдет с европейской поддержкой, если Украина перейдет на территорию России? Что будет делать Европа, если Украина начнет бороться, воевать на территории России? Этот вопрос настолько далеко за интересом, что я просто пытаюсь как на CNN делать. Если вы хотите услышать мой ответ, то мой ответ — это так трудно представить себе, что я даже не пытаюсь вам дать ответ. Конечно, ситуация бы изменилась радикально, чем дальше вы заходите, и особенно США. Но это настолько далеко от реальности, что, мне кажется, на это даже можно не тратить время. Честно говоря, если посмотреть на факты, почти 20% украинской территории еще оккупированы. Мы настолько далеко от любого из подобных сценариев. И я бы даже сказала, говоря об этом, как если бы это было реалистично, это даже совершенно неконструктивно в некоторых дебатах внутри некоторых стран Европы. Так что я думаю, что нам стоит концентрироваться на той ситуации, которая сейчас. И делать то, что мы можем делать в военном, экономическом и политическом плане. Этот сценарий очень далеко от реальности, и это нам совершенно не помогает. Почему нам вообще там нужно быть? Ничто на это не указывает. Все, что мы видим, никаких указаний нет. Это чистые, простые экономические расчеты. Если вам нужно укрепить вашу приграничную территорию... Алексей, итак, вопрос к вам. Нынешнее киевское правительство, есть ли у вас намерение идти за границу? Мы не будем на российской территории воевать, потому что мы не государство-агрессор. Наша главная цель — освободить украинскую территорию. И на этом все. Мы прекрасно понимаем, и президент говорит, что мы не будем говорить с господином.
Ну что ж, вот на этом ответе Алексея Арестовича давайте и прервемся. Вы смотрели трансляцию с Рижской конференции по безопасности. Сегодня в 19:30 по московскому и киевскому времени. Смотрите в эфире нашего канала трансляцию оттуда с новой дискуссией, посвященной вопросам кибербезопасности. Меня зовут Егор Максимов, я с вами ненадолго прощаюсь. До встречи.
Участок в 30 соток Александр начал обустраивать вместе с соседями. Делали детскую площадку. Потом общая активность утихла, главный его соратник умер, и Александр стал ухаживать за участком и прудом сам, на свои деньги. Его философия проста. Если каждый будет заботиться и ответственно относиться к пространству вокруг, жизнь станет лучше. Но его позицию не все понимают.
Полтавская – это районный центр Красноармейского района, 9 километров от Славянска на Кубани. Ну, так скажем, мы одинаково находимся от Краснодара, 70 километров, и от Азовского моря, 70 километров. У нас такой населенный пункт, вся Россия едет на море через нас. Ну, вот так проложена дорога. Ну, нас как бы это не касается, ну, конкретно вот моей улицы, мы живем далеко от трассы, километров 5, и, можно сказать, ближе к окраине. Но меня это нисколько не смущает, потому что я человек сельский, и мне больше нравится тишина, природа, которая естественная есть.
На окраину станицы, про которую говорит Александр, отдыхающие как раз заезжают из любопытства. На карте она обозначена как долина лотосов. Они цветут в этом пруду. Участок в 30 соток Александр начал обустраивать вместе с соседями. Делали детскую площадку. Потом общая активность утихла, главный его соратник умер, и Александр стал ухаживать за участком и прудом сам, на свои деньги. Его философия проста. Если каждый будет заботиться и ответственно относиться к пространству вокруг, жизнь станет лучше. Захватывать соседние улицы под свою дело он не собирается, как и идти в депутаты. Говорит, это не в его интересах учить остальных, как жить. Сначала он должен до идеала довести общие 30 соток под своим окном. Но его позицию не все понимают.
Дочка Анатолия Семеновича откуда-то привезла 5 корней, и мы с ним по пояс в воде под лопату выл посадили эти 5 корней. В этот год они не принялись, мы уже расстроились. А на следующий год, весной, какие-то стали пятна на воде появляться, и мы поняли, что это лотосы. И слава Богу, что они прижились, они постепенно стали разрастаться. Ну вот они в пределах вот нашей заводи, они здесь вот существуют уже 12 лет.
А 4 остальных?
На ремонт. А это помощница уже, лет 10 я с ней.
Сейчас я искал соратников, таких же, как Анатолий Семенович, ну, на все мои призывы и, ну, отказы, мягко скажем, отказы. Причины всевозможно разные, работа, дети, занятость, ну, что же делать? Вы знаете, никак. Поначалу, когда я начал, я, ну, что говорить, серчал немножко, да, расстраивался, как же так. Но дело в том, что это дело мне нравится. И когда оно мне нравится, ну, я его делаю. Пусть для себя. По крайней мере, сначала в свое удовольствие, да. Ну, я продолжаю делать, несмотря ни на что. Все отказывают, все не хотят. Но ради Бога. Делаю, мне это нравится. Ну, зовут меня Александр Жилин, 46 лет. Живу здесь вот с самого рождения, станицы Полтавской. Вот. Известен, ну, наверное, кто захотел увидеть мой труд, он увидел. Я, скорее всего, вот к известности не стремился, а больше к процветанию и красоте в станице, да, поэтому, наверное, думаю, что этим. Ну, все-таки каждое мое утро начинается одинаково. Выхожу со своего двора и налево-направо, и прямо я смотрю, что произошло за ночь. Да, события бывают интересные, но обычно это мусор, который проходящие люди, ну, то ли не доносят, то ли у них с кармана выпадает, я не могу сказать, но оно оказывается на выкошенном мною газоне. Вот, и ну, мне это не нравится. Я думаю, что это всем не должно нравиться.
Кто-то шел, не донес.
Ну, мы отнесем.
Нагинаюсь, подбираю, потому что ну, никто не нагнется. Раз обронили, значит, ну, это ж не деньги, которые вернутся забрать, правильно? Это мусор.
Может быть, мусорку поставите?
Стоит. Сейчас увидим две мусорки, они стоят. Но не каждый до нее доходит.
Да, потом, как бы исходя из ситуации, планирую, да, когда мне косить, где ветка упала, может, ее надо срезать, убрать, может, где-то что-то на детской площадке там, ну, посмотреть, может, какая-то качелька перекосилась, всякое бывает. Крот наш старается все время накопать нам хорошей земли, которая, кстати, вот мне всегда пригождается для посадки новых растений. То есть он нам уже помог, мы ему сказали спасибо, набрали ведро и используем для посадки уже этой рыхлой земли для посадки вот растений. Да, несколько раз слышал предложение поставить шлагбаумы. И за нахождение здесь, то есть вот мост наш, да, беленький наш мост 30-метровый, он в данный момент служит смотровой площадкой для обзора на лотосы. Это уже, к сожалению, октябрь месяц. Ихняя жизнь начинается в середине июня. И цветение, ну, примерно до 1 сентября, может, 15-го. Они у нас розовые. Сейчас вот сами листья, которые они вот засохнут и опадут в воду. А стебли пригодятся нашим андатрам, которых у нас тут очень много. Они здесь давно у нас прижились. Вот, они строят себе такие домики. Ну, я их плотины называю, в которых они, видимо, зимуют. Вот. Но у нас есть квартиранты. Это наши утки, которые здесь живут постоянно. Они весной откладывают на этих домиках яйца, высиживают. И у них вылупляются утята. И они здесь, несколько семей у нас подрастают, утят.
В мастерскую заскочим.
Что там?
Позвонили, работа есть для меня. Ребята приглашают. Сейчас посмотрим, что за работа.
Я работаю 25 лет заведующий отделением социального обслуживания. Я руковожу людьми, которые ходят по домам. То есть они оказывают адресную помощь людям в любых вопросах. Ну вот они исполнители, я организатор. Все.
Привет.
Здрасте.
Здрасте. Ну что там, работа есть?
Да, можно косу посмотреть.
Ага. На зарплату заведующего, ну ни на кого не секрет, соцработник скромно получает. Поэтому, чтобы построить дом, чтобы семья моя здесь жила, да, и мне пришлось найти подработки, причем это было часто. Вот. Даже когда дом уже был построен, в нем много вопросов, которые реализовывать надо. Я продолжал все-таки заниматься, как это у нас называют, шабашки, да, и подрабатывать. Вот. А потом все-таки у меня появился такой интерес, как вот улица наша. Сюда мне надо вкладывать сюда средства, которые требуют содержания, чтобы было красиво. Я занимаюсь, значит, ремонтом бензотехники, да, ну это входит там бензопилы, бензокосы, воздуходуйки, там плюс это основная моя подработка, плюс я еще нанимаюсь, значит, на частные заказы покосить, пилить дерево, то есть, ну за это получаю вознаграждение, и из этих, соответственно, средств я вкладываюсь вот в то дело, которое я делаю. Ну, с детства я был знаком уже с бензотехникой, как бы мне это нравилось, мне это получалось. Еще маленьким парнем, так 13-14 лет, при помощи моего отца, да, я восстанавливал технику, которая валялась металлами. И она потом жила, действовала. Вот, и поэтому я в совершенстве с техникой на «ты» и спокойно, как бы в процессе я усовершенствовал свои знания, да, изучением всякой литературы на практике. Ну, вот основная моя работа с 8 до 5, да, получается. А дома приходишь домой, если дома таких срочных дел есть, нет, а заказы есть, я сажусь и выполняю, потому что, ну, людям надо помочь, то есть я должен сделать быстро, в срок, качественно. В связи с последними событиями, подорожаниями техники существенно. Да, люди пытаются больше восстановить технику старую, потому что это дешевле. Вот купить сейчас новую, даже не брендовую, да, там Штиль, Хусварна, это, ну, тоже дороговато. Вот, поэтому люди пытаются многие восстановить, и как бы я в этом им помогаю.
Вы считали, сколько вы потратили за эти годы денег на вот эти ваши 30 соток возле дома?
Сколько потрачено денег? Ну, я считал, наверное, сначала. Сначала, когда вот было потрачено на расчистку мусора, это самый первый раз. Вот, потом на приобретение материала для ворот, все. А потом я понял, что а смысл считать? Смысла-то считать нет. Во-первых, кому я буду отчитываться, кроме себя? Во-вторых, я это делаю просто из личных побуждений для общественного блага. А зачем деньги считать? Я перестал считать. Ну, думаю, что много, и не 100 тысяч, и не 200.
Правда, второй раз в жизни сажаю, наверное. Я же строитель по образованию, поэтому все, что я там делаю, это относится к строительству.
Привет.
Ага. Привет. Работяга будет нам рыхнуть.
Мое желание было изначально, когда я это делал, заразить в хорошем смысле людей, посмотрев на меня, например, они продолжать. Да, ну, так, честно говоря, не слежу, но вот противоположный берег, вот речки на той стороне, люди его облагораживают, то есть вырезали весь камыш, косят. Да, ребята как бы участвуют в процессе. Я надеюсь, все-таки надеюсь, что это будет как-то более ярче у них проявляться.
Ну вот вышел, да, я посадил сначала акацию. Ликаранская, по-моему, называется. Короче, у меня ее украли. Да, прям вот до слез. Вот. Потом я думаю, ну надо же альтернативу найти. Я взял вот эту вот иву посадил, которая вот кучерявая, да. Ну, ее не воруют, ну и слава богу. Растет. Два раза в год белю, а на следующий год хочу ее уже формировать. Вот сейчас вот этой вот, вот этим два года, а вот те вот в этом году посадил. И буду уже формировать их в красивые какие-то кроны. Ну, чтобы придать уже еще лучший вид. Чтобы как бы человек пришел, отдохнул, увидел.
Моя задача сделать мир вокруг нас ярче и красивее. То есть, когда человек сюда приезжает, вот я уже это лично заметил со стороны, то есть мне, я испытываю счастье. Вот они прибыли на берег, расстелили какой-то коврик и занимаются релаксацией. Приезжает художник, пишет картину, приезжают свадьбы, фотографируются, приезжают выпускные вечера, школьники, фотографируются. И когда люди испытывают удовольствие в этом месте, я испытываю от этого счастье. Вот. Это мною движет. Вот только поэтому, наверное.
А так вот, конечно, я очень уважаю вот в Краснодаре галицкий предприниматель. Вот. Честно, я там не был. Ну, хотя мечтаю, ну, в этом парке. Вот. А что, вот, правда, мужик молодец. Ну, вот, без лишних там пафоса, да. Просто взял молча, арендовал землю и на свои личные заработанные, ну, кто там ничего не говорил бы там, какими он там путями.